Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Начинаем творческий вечер заслуженным артистом республики, профессором Анатолием Ивановичем Борисовым. Слово об Анатолии Ивановиче скажет председатель правления ЦДРИ, член Советского комитета защиты мира, главный режиссер театра Вахтангова Евгений Рубен Симонов.
Добрый вечер. Дорогие товарищи, я с большим волнением открываю вечер нашего дорогого человека, моего личного товарища, большого, замечательного деятеля Вахтанговского театра, вахтанговца с большой буквы, который ежедневно, с утра до ночи, утверждает учение Вахтангова и на сцене Вахтанговского театра, и в театральном училище имени Щукина. Анатолий Иванович является совестью Вахтанговского театра, человеком, заслужившим безусловное уважение всех поколений. Он является деятельным членом и художественного совета, и партийного бюро театра, и слово его, и глаз его, и ум его всегда определяют многие спорные вопросы в жизни театра. Он ведет огромную работу просто по решению ежедневных насущных проблем этой нелегкой организации, каким является творческий коллектив. Он всегда старается сплотить единомышленников, он всегда действует так, как завещали ему великие учителя наши. И Щукин, и Захава, и Мансурова, и Орочка, и Рубен Симонов, и те вахтанговцы, которые передали эстафету непосредственно Анатолию Ивановичу. Я должен вам сказать, что об Анатолии Ивановиче говорить и трудно, и легко. Легко, потому что есть о чем говорить, трудно, потому что подобрать те слова, которые выразили бы наши общие отношения, не представляется простым. Прежде всего, мне хотелось бы сказать об Анатолии Ивановиче как об актере. Да, уже у меня такая память, что я помню Вахтанговский театр, в общем, со времен интервенции Славина. Это уже далекий конец 30-х годов. Анатолий Иванович пришел в школу и в театр из города Свердловска, где он работал в театре и занимал уже, так сказать, определенное положение. Я не могу забыть до сих пор спектакля «Учитель», где Борис Андреевич Бабочкин играл учителя, то есть тот самый знаменитый учитель, который потом нашел свое отражение в фильме Герасимова, где играл Чирков, где Анатолий Иванович играл комсомольского вожака. Вот я помню Бабочкина и помню Анатолия Ивановича и Плотникова в этом спектакле. С каким-то невероятным неистовством играл он очень типичного молодого человека конца 30-х годов, с большим портфелем. Я до сих пор помню, может, даже Анатолий Иванович это удивит, потому что я никогда ему об этом не рассказывал, с огромным козырьком, как будто бы сошедший с вот журналов тех времен, когда только что еще закончилось, началось строительство Комсомольска на Амуре. Вот этот тип, так сказать, такого обезумевшего от деятельности, очень с огромным юмором человека, я запомнил Анатолия Ивановича в этой роли. Ну, естественно, что вахтанговцы проходят «Принцессу Турандот», где Анатолий Иванович как актер наследовал замечательного советского актера Осипа Николаевича Басова, первого создателя роли Альтоума, и играет Альтоума по сегодняшний день. Здесь традиция очень интересна. Басов, потом долгие годы эту роль играл Дмитрий Николаевич Журавлев, до того, как он целиком посвятил себя театральному искусству. И вот эта живая традиция этого наивного царя с косичкой, на котором одето что-то такое вроде, значит, даже не знаю, что, как сказать, вроде абажура на голове у него, по вахтанговской теории, так сказать, приспособлений. Это очень интересная, очень тонкая, очень глубокая работа. Мне приходилось часто встречаться с Анатолием Ивановичем. Я не могу забыть его работу «Пуассон». Это полицейский, который он играл в спектакле «Западня», «Золя» с высокой дамой, которую играла Агнеса Петерсон. И я помню, что Анатолий Иванович действительно владеет вот этим секретом вахтанговским, который является собой, конечно, прежде всего, внутреннее подлинное движение, понимание сверхзадачи роли, целеустремленности, целеустремленность к тому, чтобы весь спектакль работал на одну мысль, на одну идею, общую идею, которую играет весь ансамбль, и при этом щедрость приспособления. Я помню, как Анатолий Иванович долго работал над париком. Здесь есть перекличка с Николаем Олимповичем Гриценко, который тоже всегда поражал меня очень смешными приспособлениями. Сделал себе парик у этого, значит, полицейского. И этот парик висел так. Анатолий Иванович его закидывал, и он, значит, попадал сюда. И от того, что парик все время сворачивался на сторону, этот полицейский дергал головой. И вот эти волосы, это есть вот то самое, та самая наблюдательность, которая рождает вот ту художественную истину и те какие-то ценности театральные, которые являют собой живое соединение внутренней правды с тем, что нужно подмещать какие-то очень живые, настоящие вещи, значит, идущие от каких-то внешних качеств человека, потому что у всех нас внешность, и каждый чем-нибудь да отличается. Мне хотелось сказать и о работе в Мольере, и о работе, замечательной работе Анатолия Ивановича во фронте, где он играет то, что называется «штатский». Причем это не просто фамилия, это и действующее лицо во время кутежа у Горлова. И, наконец, замечательная роль, ведущая свое начало от Артема в художественном театре. Это я могу назвать шедевром актерского мастерства Анатолия Ивановича, где он овладел и темпом, и характером, и трогательностью. Это «Вафля». У нас это называется «Леший», а вообще мы привыкли к этому как персонажу дяди Вани. Интересно, что именно «Вафлю» с бережностью исключительной, с нежностью какой-то паразитной, Чехов, ну знаете, как на блюдечке перенес из «Лешего» в дядю Ваню, абсолютно не тронув роль. Я когда занимался «Лешим», я обратил на это внимание, вот так неприкосновенно этот персонаж перешел из одного произведения Чехова в другое, следовательно, был ему дорог, и он там не тронул ничего, вот как портрет, который художник, совершенствуя, не решил к нему не прикасаться. Я думаю, что сегодня у нас чрезвычайно важный и серьезно стоит вопрос, когда актеры из школы, где они каждый окружен большим количеством педагогов, вниманием, и о каждом его «с» и «з» заботятся речевики, о каждом неправильном жесте заботятся, значит, преподаватели движения, о каждой неверно сказанной фразе, о неправильно прожитом куске и так далее. В театре это самый трудный период. Актер после такого, как вам сказать, предельно, может быть, даже чересчур внимательного надзора, попадает в вольное море, как вот река втекает в море, где нет возможности так заниматься, и кто-то оказывается с работы, кто-то оказывается без работы, в процессе работы все это усложняется. Это самый трудный период становления артиста, именно здесь, нами не изученный. Вот здесь Анатолий Иванович держит людей, переходящих из училища в школу, в состоянии художественного творчества, в состоянии вдохновения. Он занимается со студентами, он занимается тем, что вводит в роли, которые необходимы в центральные роли, в небольшие роли, и помимо этого ведет огромную педагогическую работу. Я вот просто пользуюсь случаем, мы ведь редко говорим друг другу приятное, потому что в самой работе, как говорится, не до ласковых слов. Мы работаем, а работа – дело строгое и серьезное. А вот когда дело касается… Вот мы с Анатолием Ивановичем делали много-много спектаклей вместе. Вместе. И сейчас нам предстоит работа над Константином Михайловичем Симоновым, когда мы задумали спектакль на основе «Живые и мертвые». И вот педагогический дар Анатолия Ивановича, его умение увидеть недостающее, досказать, подсказать. И я знаю тот авторитет, которым он пользуется и у Борисова, и у Яковлева, и у Ульянова, и у всех наших ведущих артистов, потому что слово его иногда нервное, иногда даже, может быть, слишком нервное, иногда резкое до такой степени, что, невзирая на лица или на положение, Анатолий Иванович, именно он может сказать актеру и режиссеру, и мне, и всем, так сказать, самое жесткое слово, если он с чем-то не согласен. Поэтому, так сказать, миротворцем Анатолия Ивановича называть нельзя. Его скорее можно назвать борцом за истину, темпераментным, страстным и абсолютно ясно и точно выражающий свои мысли, невзирая на лица. Крупный ли это писатель, крупный ли это режиссер, композитор или хороший актер, который с его точки зрения играет категорически неверно. Здесь, не дай бог, попасть под этот пулеметный огонь Анатолия Ивановича. Я знаю, когда он загорается, вижу, когда он начинает гореть глаза, и знаю, что это предвестник какого-то очень строгого суда. Поэтому его и любят, и побаиваются в хорошем смысле этого слова. Вот. Мне хотелось бы сказать здесь, я сказал о режиссере, о том, что, конечно, режиссер не может не быть педагогом. И вы знаете, вот сейчас работая с Анатолием Ивановичем, и вот сейчас в предстоящей работе, а вот сейчас мне приходится работать над очень сложным произведением Марины Цветаевой, все, конечно, дело в умении работать с актером. Вот об этом говорят, об этом форму можно придумать. Мизансценой нужно владеть. С художником можно встретиться, композитор музыку вам напишет. Все движение спектакля, всю его идею можно определить. Но добиться от артиста того, что хочешь, и найти солидарность и увлечь его на это, вот это есть и есть тайна режиссуры. Я всегда смеюсь, когда режиссеров пишут, что там у него стол красиво двинулся, или вот такая мизансцена. Никто не понимает, сколько труда, нежности, отчаяния вкладывается в индивидуальность артиста. Здесь действительно от Анатолия Ивановича является гроссмейстером. Это идет от педагогики, от замечательной деятельности, с которой потом произросла вот наша профессия режиссера. И вот я как-то говорил с Анатолием Ивановичем в РУЗе, и, где мы обычно отдыхаем. И я вот все время думаю, что именно режиссер и педагог, я это настаиваю, это труднее специальность, чем специальность поэта, художника, композитора. Ибо там ты властен и принадлежишь себе. Там ты можешь делать четверостишье, хорошее или плохое, это уже зависит от степени твоего дарования. Но ты можешь переставить слова, и они явятся в том обличии, которым ты хочешь выразить свою мысль. Столько элементов, сколько должно совпасть в спектакле, полное единомышление. Кто-то актер куда-то ушел в сторону, кто-то опоздал ритмически, кто-то неверно сделал грим. Должно совпасть бесчисленное количество элементов. Я вот прочел у Эйнштейна, что оказывается, он говорит, может быть, первый толчок был в создании Вселенной, но он столь же вероятен, как если разобрать радиоприемник, ударить, и он может по теории собраться весь и вдруг начать играть. Вот так же трудно сделать спектакль. Сколько элементов должны собраться? Какое здесь должно быть мужество? Вот этим мужеством и терпением обладает Анатолий Иванович, никогда не отчаиваясь, а добиваясь. И нет большей радости для педагога, чем когда вот этот труд изнурительный и неблагодарный, абсолютно, извините, непонимаемый нашей критикой, до отчаяния непонимаемый, что это такое, вот когда он вдруг дает свой первый всход. Вот здесь радость, здесь счастье. Я думаю, что Анатолий Иванович не раз испытывал эту радость, когда ты отходишь в сторону, и когда корабль твоего спектакля отплывает в море, а тебе остается только помахать ему рукой. Вот Анатолий Иванович в этом отношении всегда нервничает, всегда смотрит на свою работу, сдерживает то слезы, то смех, и он знает эту радость воли. То есть умение довести свой замысел до конца, когда по мановению вот этой воли педагога вдруг спектакль, как радиоприемник, собирается и начинает звучать из него музыка. Мне хотелось бы еще сказать, вот в последнее время мы всегда отдыхаем вместе. Я думаю, что ведь поэзия – это не искусство, это часть и мировоззрения, понимания мира, вернее, отношения к миру. И вот Анатолий Иванович увлекается фотографией, увлекается ей как художник. Он увлекается, потому что, мне думается, он хочет удержать в памяти и историю театра Вахтангова, потому что вся история Вахтанговского театра, всех наших поездок, она отражена в фотографиях Анатолия Ивановича Борисова. Помимо этого, он увлекается просто, ну, я, так сказать, знаю, что после ужина в доме отдыха есть такой момент, когда Анатолий Иванович идет наблюдать закат, как тот самый Берендей Снегурочки провожает солнце. Понимаете, вот, и я думаю, что вот это желание сохранить чувство прекрасного, те явления природы, которые никогда не повторяются, и вот это, и он приучил многих отдыхающих приходить смотреть вот на это пиршество, на это торжество. И вот когда я летел на Дальний Восток совсем недавно, и летел навстречу солнцу, я сидел у окна и вот стал наблюдать. Вот момент, когда появляется что-то такое серо-синее, потом лиловое, потом это переходит в еще, потом розовое, как начинает. Ибо в какой-то момент начинает казаться, что звучит музыка. Так прекрасен восход или заход солнца. Вот причастность к явлениям природы, к той красоте, которая рождает поэзию, у Анатолия Ивановича развита чрезвычайно высоко. В школе педагогические работы очень велики. Это и работы над Эдуардо де Филиппо, только что сделанные, «Роза в добрый час», «Лябиш», «Копилка», «Светлов 20 лет спустя». Самые разнообразные жанры, самые разнообразные пробы и долгая, упорная педагогическая деятельность, приведшая Анатолия Ивановича к ученому званию профессора. При этом и деятельность в кино. Деятельность в кино и в целом ряде фильмов, которые радовали и зрителей кинематографа, и зрителей театра. Я думаю, что творческий вечер – это всегда какой-то очень торжественный день в жизни человека. Творческий вечер в Цедри на такой серьезной площадке – это уже безусловное признание и деятелей искусства, и зрителей. Анатолий Иванович здесь сидит среди нас. Я пользуюсь случаем не только от своего имени, это естественно, от имени огромного коллектива Вахтанговского театра, огромного коллектива нашей театральной школы, от зрителей Вахтанговского театра, от правления Центрального дома работников искусств, от всех здесь присутствующих и от тех, кто не попал сегодня, просто поприветствовать тебя, дорогой Толя, и пожелать тебе также гордо, также торжественно утверждать партийное, гражданское, советское искусство во всех тех сферах твоей деятельности, к которым ты прикасаешься и которые приносят такие широкие плоды. Твои ученики звучат со всех сцен нашей страны, они несут тебя, они любят тебя, они утверждают имя твое уже даже после того, как с тобой непосредственно встретились. Я хочу тебе пожелать счастья, радости и здоровья, и твори на радость Вахтанговскому театру, Щукинской школе и нашему советскому зрителю. Вы знаете, что всякий театр, он основан, так сказать, на взаимной любви и ревности. Это естественно. Вот меня очень ревнует сегодня Владимир Абрамович Этуш, почему, значит, почему он тоже непосредственно не говорит сегодня. Но Владимир Абрамович Этуш, вы видите, какой он гнев. Во-первых, Владимир Абрамович очень рассержен. Я думаю, что вы все знаете, что только что указом Президиума Верховного Совета Этушу присвоено почетное звание народного артиста СССР.
Я теперь как вы.
Да, а в программе Центрального дома работников искусств написано «Народный артист РСФСР». Вот он сердится. Вот. Я с удовольствием передаю ведение этого вечера народному артисту Советского Союза, профессору Владимиру Абрамовичу, и надеюсь, что мы тут в присутствии всех с вами наконец помиримся.
Тем более, что перехлестнуть вас в красноречии я не смогу. Спасибо. Ну, дорогие товарищи, поскольку уже, значит, нет никаких сомнений, значит, вам сказали, кто я. Значит, никаких шуток не будет. Шуток никаких не будет. Потому что, значит, я тоже, понимаете ли, и профессор к тому же. Значит, если и будет, то что-то такое, значит, на сцене. А, значит, я буду вести себя серьезно. Вы увидите чрезвычайно большое количество учеников Анатолия Ивановича, и вы поймете, насколько, так сказать, распространено это учение. Учение не только самого Борисова, но и, так сказать, вот, так сказать, того дела, которому он служит. То есть училище Щукина Вахтанговского театра. Тут будет большое разнообразие. Будут главным образом непосредственные ученики Анатолия Ивановича, но сейчас я хочу предоставить слово человеку, который многому учился, но вы знаете что, ведь так говорят, что не тот учитель, который учит, а тот учитель, у кого учишься. И вот, значит, Василий Семенович Лановой является таким человеком, который опосредованно, так сказать, учился у Анатолия Ивановича. И он сейчас прочтет вам любимое стихотворение Анатолия Ивановича. Прошу вас.
Дорогие друзья, я действительно не являюсь учеником Анатолия Ивановича Борисова, но это предмет вечного ощущения ошибки, которые я ощущал и в училище, и в театре, потому что в соседних классах репетировал Анатолий Иванович, и я к нему никак ни разу не попал в руки. Но всегда любил этого человека, любил этого художника, любил актера. И сегодня с радостью прочту для Анатолия Ивановича любимые его вещи, то бишь произведения Александра Сергеевича Пушкина. Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности. Появляются птицы, неведомые в наших краях. Орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников. По тучным пастбищам кобылиц неукротимых гордо бродят табуны. На днях посетил я калмыцкую кибитку. Клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком. Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» «Сколько тебе лет?» 10 и 8. Что ты шьешь? Портка. Кому? Себя. Поцелуй меня. Не можно, стыдно. Она протянула мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она протянула мне свой ковшик, я не хотел отказываться, и хлебнул, стараясь не перевести духу. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-либо гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины, я и тому был рад. После сего подвига я рассчитывал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусикийским орудием, подобным нашей балалайке. Калмыцкое кокетство испугало меня, и я поехал от степной Цирцеи. Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет. Прощай, любезная калмычка. Чуть-чуть на зло моих затей меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узкие, и плосок нос, и рот широк. Ты не лепечешь по-французски, ты шелком не сжимаешь ног. По-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься Сен-Маром, слегка Шекспира не ценишь. Не погружаешься в мечтания, когда нет мысли в голове, не распеваешь Мадове, галоп не прыгаешь в собрание. Что нужны? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор, и дикая краса, друзья, не все ли одно и то же, забыться праздною мечтой в кричащей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой. Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали. Город показался мне многолюдным. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами. Арбы, запряженные валами, перегораживали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне толпились на неправильной площади. Я остановился в трактире и на другой день отправился в славные бани. У входа в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь. Я вошел в обширную комнату. И что же увидел? Более 50 женщин, молодых и старых, полураздетых и вовсе не одетых, сидя и стоя, раздевались и одевались на лавках, расставленных вдоль стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем», — сказал мне содержатель. «Сегодня вторник, женский день». «Ничего, не беда, конечно, не беда», — отвечал я ему. «Напротив! Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собой. Ни одна из них не поторопилась покрыться своей чадрой. Ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны. Хозяин вел меня в баню. Горячий железосерный источник лился в ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал ничего роскошнее тифлисских бань. Хозяин поручил меня татарину-банщику. Я должен сознаться, что он был без носу. Это не мешало ему быть мастером своего дела. Гасан, так назывался безносый татарин, начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на спину, скользят ногами по бедрам, пляшут по спине в присядку. Ощущение неизъяснимое.
Сейчас выступают ученики Анатолия Ивановича, выпуска 62-го года, которые представляют искусство, которым наградил их Анатолий Иванович, в театре имени на Малой Бронной. Это заслуженный артист республики Николай Волков и Валентин Смирницкий. «Женитьба».
Пошутил. Ну, пошутил, пошутил. Что?
Ну, зачем же, брат, такие шутки? Не надо, не надо, брат. Не надо, брат, так шутить. Не надо таких.
Ну, пошути.
Вон у меня сердце не на месте, я к тебя не могу прийти. Вот зеркало разбил. Брат, а зачем же ты зеркало разбил, а? Ведь зеркало недорогое в ангельском магазине.
Ну, сыщу я тебе другое зеркало.
Нет, не сыщешь ты мне такого зеркала. Нет больше таких зеркал. Не продают. А те, которые продают, рожу на 10 лет старенько.
Послушай, послушай, послушай. Я ведь, между прочим, должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, от друга своего, все скрываешь, скрываешь. Он жениться задумал.
О,
что?
Нет, брат, я и не...
Нет, не думал. Не думал. Он там сидит, известно, что за птица. Улика налицо. Ну ничего, ничего, брат. В этом нет ничего такого. Дело христианское, нужное, необходимое, можно даже сказать, для отечества.
Постой, брат, постой.
Ты ни о чем не заботься, я все дела возьму на себя. Этого постой, дела никак нельзя постой. Откладывать. Давай-ка едем,
постой,
брат.
Постой,
едем, едем, едем.
Постой, брат, я ничего еще. Я так.
Ну, ты только не конфузь. Я тебя так женю, что ты даже не услышишь. Да. Мы сей же час едем. Ты увидишь, как все вдруг.
Вот сей же час.
Ну, помилуй, ну подумай сам, вот что из того, что ты не женат? Вот взгляни на свою комнату. Что ты в ней видишь? Вон, невычищенный сапог стоит, лоханка для умывания. Целая куча табаку на столе, да и сам ты. Целый день лежишь на боку, как байпа.
Я знаю, брат. Я сам, брат, знаю, что у меня нет порядка.
А вот как будешь ты женат, ты ведь ни себя, ничего вокруг себя не узнаешь. Будет у тебя стоять какой-нибудь, я не знаю, диванчик, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье, собачонка. Сядешь ты на этот диванчик, тебе подсядет бабеночка, хорошенькая, и ручонкой тебя, брат, эдак...
А-а-а! такие, знаешь, право, в самом деле бывают ручки. Ну, просто кровь с молоком.
Да куды тебе, брат, куды тебе? Будь ты у них только и ручки. У них, брат... Да что там говорить, у них ведь черт его знает, чего только и нету.
Ведь сказать тебе по правде, брат, ведь я люблю, когда рядом со мною сядет хороший...
Ну вот, вот сам раскусил. Значит так, свадебный обед и все прочее, это уж, брат, я сам, это я сам. Я так думаю, шампанского дюжину бутылок, ну никак не меньше, никак не меньше. Мадеры, полдюжины, там у невесты наверняка куча этих самых кумушек, тетушек, эти шутить не любят, и ринвейн. Ну, черт с ним, с ринвейном. А насчет обеда у меня на примете есть такой официант, так собак накормит. Вот просто не встану,
постой, просто не встану. Постой, 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 брат, погоди, ты так еще берешься, как будто бы завтра сватать. Что это, брат?
Помилуй, зачем же дело стало? Ты же согласен.
Я?
Да. Ну ты мне сам сказал, что хочешь.
Я сказал только что. Никуда
ты. Я не понимаю, ну тебе что, не нравится женатая жизнь,
нравится,
что ли?
Брат,
ну
нравится,
а зачем же брат, дело-то стало?
Ну зачем, брат, дело не стало, но странно.
Что странно? Вот что странно?
Брат,
что странно?
Все был холост. И вдруг жена...
Ну, я вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить с тобой откровенно, как отец говорит со своим сыном. Вот взгляни сейчас на себя, как ты, к примеру, смотришь на меня. Вот что ты такое? Что? Бревно! Никакого значения не имеешь. Взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо и больше ничего. А тут у тебя пойдут ребятишки, там не то что один или двое, а может быть целых шестеро. И все как две капли воды на тебя. Сейчас ты надворный советник, экспедитор, там бог тебя знает, кто-то там такой есть. А тут у тебя пойдут такие маленькие экспедиторчонки, канальчонки. И какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды. А ты ему по-собачьи. Скажи мне, что может быть лучше-то это? Что?
Они большие шумовые, они будут шалить, они разбросают бумагу.
Да пусть шалят! Но ведь все на тебя похожи!
А,
вот
да,
в чем штука-то, брат!
О, брат, ведь это же смешно даже, черт возьми, в самом деле. Какой-нибудь этакий мальчишка, щенок этакий, и уже... Тебя похож.
Ну как не смешно? Конечно, смешно. Едем, брат.
Эх, брат, черт возьми, а что, брат?
Ах, брат!
Брат, а что, брат?
Ну, черт возьми, брат!
А что, брат?
А что, брат?
Черт возьми!
Ну, брат!
Эх, брат!
Ах, брат! Ну! Ну!
А что, брат?
А что, брат?
Брат,
черт возьми! Ах, брат!
Эх, брат!
Ах, брат! Ну, брат! Ну! Ах, брат! Ах, брат! Ну! Ну! Брат!
Едем, брат!
Степан! Степан! Давай-ка барину одеваться! Быстро, быстро!
Вот! Проклятая прачка! Она! Никогда не научится гладить воротнички.
Что?
Никогда не стоят.
Что?
Ты не скажи, Степан, если она вредная, впредь так будет гладить воротнички, я найму другую. Она, наверное, с любовниками время проводит.
А не гладит.
Ну что ж ты так копаешься, ты, Иван Кузьмич?
Сейчас.
Ну давай, я жду, давай.
Сейчас.
Ну давай.
Сейчас.
Давай.
Сейчас.
Жду, все. Жду. Все. Ну, давай. Ну.
Сейчас.
Ты что, с ума сошел? Мне ехать? Кто из нас женится-то, я или ты?
Ну, знаешь, право, ну вот...
Ну, есть ли в тебе хоть капля ума? Ну, не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг не надо? Ну, не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого? Дурак! Набитый дурак! Дурак, хоть и экспедитор! Это тебе всякий скажет. Я ведь ради чьей пользы стараюсь? Я ведь ради твоей пользы стараюсь. Целый день не жить на боку, проклятый холостяк, ведь изо рта выманит кус. Я бы сказал тебе слово, да слово-то неприличное. Я бы сказал, оно неприличное, я бы сказал, неприличное слово, я бы сказал, неприличное.
Вот и не надо, и не говори это слово, если неприличное слово.
Баба! Хуже бабы!
И ты хорош, черт возьми. Здесь стоит крепостной человек. Ты что, места, что ли, другого не нашел?
А как же тебя не бронить? Интересно, кто сможет тебя не бронить? У кого хватит духу тебя не бронить? Как порядочный человек, понимаешь ли, поддался благоразумию, а тут просто с дуру белины объелся. Деревянный чурбан!
Еду я!
А что делать? Как не ехать-то? Еду.
Дорогие товарищи, значит, из доклада, из вступительной речи Евгения Рубеновича, которую я очень внимательно слушал, может создаться такое впечатление, что у сегодняшнего именинника совершенно нет недостатков. Они есть. Немного, но есть. Ну, в частности, например, мне известно, что он не умеет петь. Во всяком случае, я не слышал. Но учит. Учит. И сейчас перед вами наглядно продемонстрирует, так сказать, вот как можно, не умея, все-таки научить. Выступают заслуженные артисты республики Лилия Амарфий и Юрий Веденеев. Кальман, принцесса цирка.
Oh, волшебных слов.
Как видите, это можно, это возможно. Самому не петь, но учить. И Анатолий Иванович это делал довольно долго. Он делал это с 62 по 72 год в ГИТИСе. Сейчас сцена, которая для меня звучит тоже как музыка, это сцена из «Мещанина во дворянстве». в исполнении ученика Анатолия Ивановича, народного артиста республики Юрия Волынцева, непосредственного ученика, и не хочу сказать посредственного ученика, но человека, который тоже у него чему-то научился, Владимир Иванов. Сцена, урок философии.
Господин учитель, как я рад, что вы пришли. Прошу вас, садитесь, дорогой, садитесь.
Благодарю, благодарю. Ну что же, приступим к уроку.
Приступим.
Ну, а чему же вы хотите учить?
Ой, вы знаете, чему только смогу. Я страсть как хочу стать ученым, и такая злость берет меня на отца с матушкой, которые с детства не обучили меня всем наукам.
Ну, это понятные чувства. Нам зина доктрина витес, квазимортис и маго. Ну, вам-то должно быть это понятно, потому что вы верно знаете латынь.
А, ну, конечно.
Да, ну, конечно. Да.
Только вот вы говорите так, как будто я ее не знаю. Да? Вот что вы сейчас сказали?
Это значит, без науки в жизни есть как бы подобие смерти.
О, латынь говорит дело, да, господин философ, латынь говорит дело.
Ну, а у вас есть основы?
Что, при себе, что ли?
Нет, начатки каких-либо познаний.
Ну, а как же, я умею читать и писать.
Да? Да. Отлично. Да. Ну и с чего же вы хотите начать заниматься? Хотите, вот я обучу вас логике?
Ой, нет, вы знаете, лучше что-нибудь позавлекательнее, а?
Ага, тогда, может быть, займемся этикой?
А про что она, этика это?
Этика не толкует о счастье жизни. Она учит нас умерять свои страсти.
О, нет, я вспыльчив, как 100 чертей, и хочу беситься, сколько вздумается, когда меня разбирает злость, и никакая этика меня не удержит.
Ну, хорошо, тогда, может быть, займемся физикой?
А физика это насчет чего?
Физика изучает законы внешнего мира и свойства тел.
Ах, тело? Ну, хорошо.
Да. Толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, растений, животных. И объясняет причины всевозможных атмосферных явлений. Как то радуги, блуждающих огней, комет,
грома, молнии, дождя, ветра. Ну нет, слишком много трескотни, слишком много всего понакручено.
Ну а чем же вы хотите заниматься?
Правописание. И знаете еще, научите меня определять по календарю, когда будет луна, а когда нет.
Да. Ну хорошо. Если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то, дабы вполне удовлетворить ваше любопытство, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понимания о природе букв и различных способов их произнесения. Прежде всего, я вам должен сказать, что буквы делятся на гласные, названные так, потому что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так, потому что они согласные. В природе существует 5 гласных букв, иначе говоря, голосовых звуков. Это А, Е, И, О, У.
А вот это мне все сразу понятно.
Ну и хорошо.
Это
ну
сразу
вот
понятно, да.
Теперь, чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот. А.
А.
Да.
Вот здорово.
А чтобы произнести звук Е, нужно нижние челюсти приблизить к верхним. А. Е.
А. Е. Да. Да здравствует наука!
Да здравствует! А чтобы произнести звук И, нужно челюсти еще больше сблизить, а углы рта оттянуть к ушам. Да. А. Е. И.
А. Е.
Не-не-не, к усам, к усам.
И!
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 Вот, 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 вот. А чтобы произнести звук О, нужно челюсти раздвинуть, а углы рта сблизить. О! О! Отверстие вашего рта при этом принимает форму того самого кружочка, посредством которого мы изображаем звук О.
Как приятно знать, что ты что-то узнала.
Ну вот. А чтобы произнести звук У, нужно верхние зубы приблизить к нижним, не стискивая их, однако, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты.
У.
Нет. Нет, 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 нет.
У, что ли?
Ну да!
У!
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 Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. Вот почему, если вы захотите над кем-нибудь в шутку состроить рожу, вам достаточно сказать у.
Ой, ну почему я не учился раньше? Я бы все это уже давно знал.
Ну ничего, ничего. В следующий раз я расскажу вам о других так называемых согласных звуках.
Да, и они все такие же занятные, да?
Ну конечно, что вы. Например, да-да или фа-фа. А вот чтобы произнести звук Р, нужно кончик языка упереть в верхнее небо. Под давлением воздуха, однако, сильно вырывающегося из груди, язык будет возвращаться в прежнее состояние, от чего будет происходить дрожание. Такое вот. Нет, Юлю, давай.
Ра!
Да!
Ра!
Да!
Ра! Ой, какой вы молодчина!
Ну, конечно, эти все интересные вещи я растолкую вам до тонкости.
Да, господин учитель.
Да,
а теперь я бы хотел открыть вам маленькую тайну.
Тайну?
Да. Дело в том, что я влюблен в одну великосветскую даму,
что?
Да, которая нынче должна пожаловать ко мне на обед.
Ага.
И я бы хотел, чтобы вы помогли сочинить мне записочку, которую я хочу так небрежно бросить к ее ногам. По-моему, это будет учтиво.
Отлично. Да? Значит, вы хотите написать стихи и...
Нет, я только не хочу стихи. Нет, только не стихи.
Ах, не стихи?
Да.
Ага. Вы предпочитаете прозу.
А я не хочу ни прозы, ни стихи.
Нет, ну так нельзя, либо то, либо другое.
Почему?
Ну почему? Потому что мы можем выражать наши мысли не иначе, как прозой или стихами.
Не иначе?
Конечно. Все, что проза, то не стихи. А все, что не стихи, то проза.
А наш с вами разговор,
это проза.
Проза?
Проза.
Это что ж, когда я говорю служанке, Николь, принеси мне туфли и ночной колпак, это я говорю прозой?
Это вы говорите прозой.
Честное слово, не подозревал, что более 40 лет разговариваю прозой.
Ну,
спасибо,
ну,
что
да,
вы мне сказали.
Да,
да, так вот, что я хочу ей написать.
Да.
Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Только нельзя ли вот эти самые слова раскидать, дедок?
Да-да-да-да-да-да-да.
Чтобы поизящнее выразиться.
Да, вы знаете, вы напишите так. Что пламя ее очей испепелило вам сердце, и вы день и ночь терпите столь тяжкие мучения,
нет,
что...
Нет, 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 я не хочу, чтобы в записке были какие-нибудь слова, кроме тех, которые я вам сказал. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви.
Но что я его чуть-чуть
понесли? Ну нет же, ну, как... говорят, ну нет же, нет, ну только хорошо. Раскидать эти слова надо как-нибудь поизящнее, понимаете? Вот приведите мне несколько примеров, чтобы я знал, какого порядка мне придерживаться.
Ну, хорошо. Порядок, прежде всего, может быть тот, который вы предложили сами. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Или от любви смерть сулят мне прекрасная маркиза, прекрасные ваши глаза. Или прекрасные глаза ваши маркиза сулят смерть от любви мне. Или смерть от любви сулят мне прекрасные маркиза, прекрасные ваши глаза. Или ваши глаза мне прекрасные маркиза, прекрасные сулят смерть от любви. Или смерть от любви сулят мне прекрасные маркиза, прекрасные глаза ваши. Или прекрасные глаза ваши сулят смерть от любви.
А какой же из этих способов лучше?
Тот, который вы избрали сами. Прекрасная маркиза, красные глаза сулят мне смерть от любви.
О, а я ведь нигде никогда ничему не учился. Бывает. А вот, пожалуйста, сочинил в один момент. Покорни вас благодарю. Приходите, пожалуйста, завтра пораньше.
Не примену.
А! Е! И! О! И-о! И-о! И-о!
Дорогие товарищи, перед вами выступали сейчас отдельные представители, отдельные ученики Анатолия Ивановича, а сейчас пришел целый курс. Причем это выпуск 66-го года. Я прошу на сцену. Еще не пришли. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Это не весь выпуск 66-го года, но значительная его часть и лучшая, безусловно. Я хочу предоставить слово заслуженному артисту республики Евгению Стеблову.
Спасибо. Во-первых, я хочу представить всех, кто присутствует здесь. Надо сказать, ну, я это сделал несколько позже. Надо сказать, вы знаете, что поднять советуете? Вот. Надо сказать, вот как-то Фаина Георгиевна Раневская сказала, что талант – это как прыщ на теле. У одного вскочил, у другого нет. Вот. Поэтому ведь нашему делу, так сказать, научить быть артистом, там, писателем, художником, это научить-то нельзя, но можно научиться. И учителя – это не столько те, кто учит, сколько те, у кого учишься. И вот вы знаете, в нашей жизни почти уже, несмотря на то, что перед вами стоят такие молоденькие женщины, в общем-то уже около 20 лет прошло с тех пор, как мы покинули стены нашего родного училища. Но вот Анатолий Иванович из всех наших учителей, потому что учимся, актер учится всю жизнь, у старших коллег, у младших и так далее. Вот. Но вот Анатолий Иванович для нас, во-первых, это наш первый учитель. Во-вторых, вы знаете, это неповторимое что-то. Вот если это сформулировать, я не знаю, как бы это сказать, почему это неповторимое, я скажу. Потому что самое главное, наверное, в искусстве – это быть верным самому себе, быть самим собой. Не в том что в смысле, что однообразным, а верным своей совести, своей теме какой-то. Вот. Так вот, Анатолий Иванович – это для нас это совесть наша, это нравственный камертон, и не только нашего курса, но я бы сказал, что всего училища. Действительно, вы знаете, я вот, например, 16 лет пришел в институт и никаких ругательных слов не знал совершенно. Вот. И за 4 года, я уже как-то об этом говорил, у Анатолия Ивановича, Анатолий Иванович научил меня только одному слову такому, когда уж если его очень доведешь, он скажет, товарищ, это же беспардонно. Все остальные дурные слова я узнал позже в театрах Москвы, в которых я работал. Действительно, это настолько чистый человек, вы знаете, это не слова комплиментарные на юбилей, как я помню, мы устраивали юбилей Серафимы Герны Бирман, и она в конце сказала, говорит, друзья мои, спасибо, если это все искренне. Но я клянусь, что это действительно искренне. Мы вот сейчас думали, о чем, кто, что вот хочет сказать, и все вот говорили об этом, что Анатолий Иванович – это наша совесть, это совесть нашего училища. Это, вы знаете, это больше, чем, ведь научить быть самим собой. То есть, что такое быть самим собой? Это быть личностью. Для этого требуется особая совестливость, особая деликатность души, вот, которой обладает Анатолий Иванович. И это он человек абсолютно, конечно, у него, наверное, были какие-то внутренние пристрастия к кому-либо из нас, но никогда он это не выказывал. Это человек крайне объективный. Никогда он ни одного самолюбия за все 4 года, что мы учились, он не задел. Но вы знаете, Анатолий Иванович воспитал не только актеров. Я хочу представить вам моих однокурсников, моих товарищей, потому что спектр личностей, которые вошли в искусство, их даже профессиональной принадлежности, довольно широк. Вот я по порядку просто начну. Вот с правой стороны. Флора Нерсесова, педагог, коллега Анатолия Ивановича в театральном училище имени Щукина. Заслуженная артистка РСР Галина Яцкина, тоже еще и педагог, еще кандидат искусствоведения. Вот видите, какой человек. Да, был руководителем твоим, да? Вот научным руководителем, Анатолий Иванович, даже был. Вот. Нона Терентьева, актриса, замечательная артистка, которую вы знаете по кинематографу, и она работает в кино. Владимир Стрига. Актер, диктор центрального телевидения, который не дает нам забыть никогда о нашем курсе. Когда мы ее видим, мы всегда вспоминаем Анатолия Ивановича, наш курс «Алла Музыка». Актриса, замечательная, гостеприимная, и помимо того, очень гостеприимная женщина, которая всегда нас собирает, Земфира Цахилова. Замечательный артист театра на Таганке и композитор Борис Хмельницкий. Фима Кациров, актер театра «Оперетты». Анатолий Иванович, вот я, когда мне передали, что вы хотели, чтобы я вот там пару слов сказал, я все думал, что же сказать вам. И очень давно я начал об этом думать. Я когда роль какую-нибудь беру, всегда думаю, что же я буду потом на банкете говорить. Вот, или на юбилее. Вот. Поэтому я думал очень давно, что когда-нибудь будет ваш юбилей. И давно, и написал целую повесть. Ее вот издали в журнале «Октябрь» за 83-й год. Я дарю вам ее. А теперь я хочу передать... Дело в том, что мы всегда, Анатолий Иванович, ревновали. Вот тут оперетта была, это ведь не случайно. Потому что Анатолий Иванович всегда изменял нам с опереттой. Но это легкомысленный жанр, а он... как мужчина пользовался всегда. Вот девочки не дадут соврать очень большим успехом. Вот. И он нам всегда изменял с оперетой. И нашего старосту курс, вот Фиму Кацирова, он окончил наш факультет, но судьба его под воздействием Анатолия Ивановича переманила в театр опереты. И сейчас он напомнит вам, Анатолий Иванович, каким вы были, когда мы у вас учились. Фима, я передаю ему слово.
Это снимок уникальный. Здесь, на этом снимке, есть точная дата. Открытие гастролей Киевского театра в июне 66 года. Мы снимали Анатолия Ивановича возле дипломной афиши нашего курса. И вот в зеркальной витрине отражается здание. Раньше не знаю, что там было, но теперь здесь Министерство культуры СССР. Вот, Анатолий Иванович, вот на этом снимке все наши подписи, наши автографы, и мы с радостью вам эту фотографию передаем.
И все-таки мы заканчиваем опереттой. Я передаю слово Фиме Кацирову. Потому что ничто не может сравниться с музыкой.
Тем более, что она звучать не будет. Дорогие друзья, мы на курсе учились многому, в том числе и стихосложению.
И вот, с вашего позволения, от имени наших актеров, учеников Анатолия Ивановича Борисова, а вот двое актеров уже выступили, третья актриса Инара Гулиева, она сейчас работает на сцене нашего театра в спектакле, не могла сюда приехать. И вот я, вот от нашего имени мы Анатолию Ивановичу...
От имени театра «Оперетты».
Театра «Оперетты», да. И это от имени театра «Оперетты» в присутствии моего родного курса я должен читать ей нескромные, несовершенные строки. «Сын Ивана Анатолий, обожаемый Борисов, мы по вашей щедрой воле, как актеры, родились, как актеры родились в недрах Щукинского дома, в стенах древнего Гетиса, театрального притона. Вы нас нежно опекали, знали вы не по секрету, что мы с юности мечтали окунуться в оперетту. Потому мы вызывали в вас особенное чувство, вы ведь нас передавали в ущемленное искусство. Вы с особой теплотою нас актерству обучали, оперетки, чтоб застою все мы противостояли. И тащили нас по броду вы, храбрец из храбрецов, чтобы вырастить народу и артистов, и певцов. Вознесла вас, как гиганта, сердце вашего бездонность, щедрость вашего таланта, вкус ваш, такт и чувство, тонкость. Никогда уроки эти в жизни мы не позабудем, и до веку в оперетте мы борисовцами будем. В вашем имени заложен корень действенный «Борись», без него ведь невозможен путь актера, как и жизнь. Вы учили нас по школе честной творческой борьбе, на своей актерской доле, ох, не сахарной судьбе. Чтим мы вас молитвой на ночь, судья вы наш и Бог, Анатолий Свет Иванович, наш любимый педагог. Мы шипы вам добавляли для тернового венца, но навеки, чтобы вы знали, чтим как своего отца. Спасибо. Дорогие друзья, а теперь, как сказал Женя Стеблов, будет не звучать, исполнен фрагмент из оперетты, Эрве «Мадемуазель Нетуш». С артистом нашего театра Марком Тумановым, который, к сожалению, не испытал радости обучения у Анатолия Ивановича Борисова, но он вас знает и очень любит. Так вот, с Марком Тумановым мы сыграем сцену из оперетты Эрве «Мадемуазель Нетуш». Действие происходит за кулисами старого провинциального французского театра «Варьете». На сцене театра встречаются директор театра и помощник режиссера. Роль директора театра исполняет артист Марк Туманов, роль помощника режиссера Ефим Кациров.
Боже мой, боже мой! Боже мой, какой скандал! Понимаете, сегодня у нас в театре, маленьком французском театре Варьете, идет премьера. Первый акт прошел великолепно. В антракте! В антракте вдруг артистка Карина заявила, что она не желает продолжать роль, взяла и уехала из театра. Антракт длится больше часа, а заменить ее некем. Помощник режиссера! Помрешь! Помрешь! Помрешь, пока дозовешься! Помрешь!
Начинаем, господин директор! Садись, пожалуйста, в ложе, начинаем!
Что начинаем?
Второе отделение начинаем, и пойдем, да?
Вы что, не знаете, что артистка Карина уехала из театра?
Как уехала из театра?
Кто-то ей сказал, что у вас влюбленный сидит с какой-то дамой в ресторане! Как только она услыхала... Она взяла и уехала, я не знаю. Вы что, припадочный, что ли?
Абсолютно трезвый, между прочим.
Трезвый, голубчик, вы меня сейчас спасете.
Каким образом?
Вы пойдете к публике перед занавесом и сделаете объявление о замене Адольфа Тискина другой. Мне нельзя, меня там убьют.
Не могу, я режу.
Пойдете.
Не могу, это
пойдете, я сказал.
Господин директор, я никогда в жизни не выходил на сцену.
Ну, мам,
я себя хорошо знаю.
Я не могу.
Если я только выйду на сцену, я же разволнуюсь и переживаюсь. И могу прямо на сцене?
Что, прямо на сцене? И что, я не понимаю, упадете в обморок? Зарыдаете, что ли? В чем дело?
Я могу...
Что? Ну?
Я могу!
Бесстыдник!
А если страшно?
Ну вот что, голубчик, или вы сейчас идете к публике, или я вас увольняю из театра к чертовой матери.
Ну хорошо.
Пойдете.
Хорошо.
Договорились.
Да.
Приведите себя
в
порядок.
Да,
кто-нибудь?
Да.
Да. Ну что, слушайте меня. Когда выйдете, главное, больше улыбайтесь.
Ага.
Вы поняли меня?
Хорошо.
Ну и говорите с публикой непосредственно. Так. Господа, мужа, я вам буду подсказывать. Так, сяду, вы меня слушаете.
Подсказывайте.
Сумасшедший, как ты не понимаешь, что в данной речи об икре и рыбе
господа, извините, пожалуйста, понимаете, на пути театрального деятеля, понимаете, об икре и речи быть не может, понимаете? Но пиво все-таки встречает.
Какое пиво?
Только бочковое, господин директор, другого не признают. Бочковое никогда, Саша.
Я же сказал, крапива, травка такая зеленая, колючая, под забором растет. Ни крапивы, никакой крапивы, да?
И пива нет, да? Господи, так на пути театрального деятеля вообще ничего нету! Никакой икры, никакого пива, только травка зеленая, залюбка, которая под заборами растет. Вот. И тернии.
Таким тернием.
В нашей семье оказалась артистка Карина.
При одном упоминании
имени
я
уже бежал
и краснею.
И... Что?
И краснею.
Икра такая краснею. А с нами даже пива нету. Одни тернии.
Артистка Карина.
Уехала с покойником, понимаете? С полковником она уехала.
С покойником.
Ну а что, полковник, я уйду, господин директор, я не могу уже, мне стыд.
А что, интимная жизнь артиста
дешевая? А я никогда никому ничего. Что?
Кто-нибудь из вас, господа? Может сказать нам. Что вы, мол, ославили женщину.
Что?
Вы, мол.
Кто? Кто кого вымыл, ебы?
Я не говорю вымыл, я говорю, ослабили.
Куда вели?
Ослабили.
Теперь понял, господин, там была такая история. Значит, сначала, понимаете, вели осла, потом вели женщину, понимаете, ну не знаю.
Ее всегда.
Отталкивала добродетель.
Козлу ее тянуло от добра к ослу. Говори.
Ой, господа! Вели ты ее козлу, а тянула ее к козлу. Что?
Попойка.
Это вы серьезно, что ли?
Что серьезно?
Ну, пожалуйста. Que bella cosa, una giornata sola. Что вы мне...
Ты что делаешь?
Ну, вы же сказали попойка, я и пою.
Сумма!
Мы совершенно не случайно кончили этой тематикой, в смысле икры и пива, потому что сейчас антракт, вас ждет буфет за счет, кажется, не знаю. Антракт! Сейчас, дорогие товарищи, вы увидите отрывок из пьесы Метерлинка «Чудо святого Антония». Роли исполняют. Святого Антония. Лауреат Ленинской премии, народный артист республики Василий Лановой. Служанка, артистка Молева. Ашиль, народный артист республики Грава. доктор, артист Симаков, полицейский, заслуженный артист республики Галевский, мадемуазель Ортанс, артист Кузнецов, Гюстав, заслуженный артист республики, профессор Анатолий Иванович Борисов. Все это идет в постановке Евгения Рубеновича Симонова. Прошу.
Чего?
Мне бы войти.
Нельзя. Больно грязны. Чего вам?
Мне бы войти в дом.
Зачем?
Хочу воскресить вашу покойную барыню, мадемуазель Ортанс.
Воскресить барыню? Это что еще за новость? Вы кто такой?
Я святой Антоний.
Подуманский?
Да.
Пресвятая Богородица! Он самый! Святой Антоний! Моли Бога за нас! Святой Антоний! Моли Бога за нас!
Позвольте же мне войти и закройте за мной дверь.
Вон там тряпка, вытирайте ноги. Еще немножко. Посильнее.
Барыня лежит там.
Правда? Откуда вы знаете? Вот чудо! Барыня лежит в большой комнате. Бедная барыня, ей было всего 77 лет. Это ведь еще не старость, правда? Ой, а богомольная была. И много добра делала, скажу я вам. Ну и натерпелась тоже. А богатая была. 2 миллиона оставила. 2 миллиона, ведь это же большие деньги.
Да.
А наследников у нее двое, племянники. Гюстав и Ашиль. Гюставу достался этот дом. Но она уж никого не обидела. Без прислуги так всем оставила. А мне больше всех. Потому как я у нее прослужила 33 года, значит, мне полагается 3300 франков. Ведь это же порядочные деньги.
Право.
Ой, скоро выносить. А я тут совсем захлопоталась.
Отведите же меня к усопшим.
Отвезти сейчас. Нельзя. Родственники за столом еще.
Господь торопит меня, пора.
А что вы хотите с ней сделать?
Я же сказал, хочу воскресить покойную мадемуазель Ортанс.
Воскресить? Это значит оживить ее?
Да.
Но она уже 3 дня как скончалась.
Поэтому я и тороплюсь.
И что же, она будет как прежде живая?
Да.
И что же, никто не получит наследство?
Разумеется.
А что же скажет на это барин Густав?
Не знаю.
А мои денежки, мои 3300 франков, это что, она тоже заберет к себе?
Разумеется.
Нет, это не годится.
А разве у вас нет других денег? Разве у вас нет сбережений?
Да не гроша. У меня больная сестра, и все, что я зарабатываю, идет на нее.
Если вы боитесь потерять эти 3000 франков...
3300 франков.
Если вы боитесь их потерять, я не призову их в жизнь.
Они взяли сделать так, чтобы и я получила свои деньги. И она бы...
Нет.
Ожила.
Нет, что-нибудь одно. Я услышал вашу молитву и сошел на землю. Выбирайте, что хотите.
Ну что ж, так и быть. Воскрешайте ее.
Зачем вы здесь и что вам нужно?
Я хочу воскресить вашу покойную тетю.
Что? Воскресить мою тетку? Он пьян в стельку. Зачем ты его сюда пустила? Послушайте, друг мой, не валяйте дурака. У нас сегодня вынос. Приходите завтра. Вот вам 10 су.
Я хочу воскресить мадемуазель Ортанс.
Хорошо, хорошо, отлично. После выноса, согласны? Вот дверь.
Я уйду только после того, как воскрешу покойную мадемуазель Ортанс.
Нет, это уж слишком. Вы становитесь невыносимым. Меня гости ждут, понимаете? Вот дверь и побыстрее.
Я уйду только после того, как воскрешу мадемуазель Ортанс.
Ну, знаете, это еще увидим. Ашил!
Ну что случилось?
Это...
С чем Рябчиком?
Этот юродивый не хочет уходить.
Пьян, что ли?
Ну, разумеется.
Ну, выставить его за дверь и баста. Не расстраивать же поминальный завтрак из-за этого бродяги.
Он не уходит.
То есть как это вот не так уходит? Это мы сейчас посмотрим.
Ну, попробуем.
Что же это такое?
Ну что ты, ну? Ну, давайте, я тебя подцеплю.
Его с места не сдвинешь, стоит как вкопанный.
Послушай, надо делать осторожно. Это опасно. Он силач.
Друг мой, сегодня такой день, мы хороним нашу бедную тетю, почтенную женщину.
Я хочу воскресить ее.
Ну, понимаете, сейчас не время.
рябчики стынут, и нам всем не до шуток.
Да ты прав, силой тут ничего не сделаешь, если хочешь избежать скандала. Ну, Аська, милейся, ну, хватит, хватит, ну, проваливай, проваливай ко всем чертям.
О, у меня явилась мысль.
Какая?
Где доктор?
Доктор.
Доктор!
За столом доедает форель.
Доктор!
А, что? Что такое? Что такое?
Этот юродивый не хочет уходить.
Ну что, сумасшедший, больной, пьяный? А, просто нищий. Это не по моей части.
Доктор, доктор.
Ну, хорошо, хорошо. Что вам нужно, друг мой?
Воскресить покойную мадемуазель Орданс.
Ага, понимаю. Вы, видно, не врач, да? Ну, дайте вашу руку. Ну, как вы себя чувствуете? Вы чем-нибудь болели? Страдаете чем-нибудь? Головокружением страдаете? Ну, а как насчет грехов молодости? Ну, вы понимаете, на что я намекаю? Ну, покажите язык. Вот не больно, когда сюда надавливают, нет? Ну, отлично. Ну, а теперь вдохните. Вдохните глубже. Запорами не страдали? Ну, отлично. Что вам нужно, друг мой?
Мне нужно пройти в ту комнату.
Зачем?
Хочу воскресить покойную мадемуазель Ортанс.
А ее там нет.
Она там. Я вижу ее.
Ага. Хотите знать мое мнение?
Ну, конечно, конечно.
Мы имеем дело с сумасшедшим, вполне безвредным, если только ему не противоречить.
Но.
Поехали. В избежание скандала, ну, давайте пустим его на минуту в ту комнату.
Ни за что на свете!
Ну, это вам ничего не будет стоить!
Да, доктор прав!
Ну, уверяю, опасаться нечего. А потом мы все пойдем вместе с ним.
Ну, хорошо. Только быстро. И главное, никому ни слова об этой дикой затее.
Драгоценности тетки лежат на камине.
Знаю. Я за ним буду смотреть в оба.
Ну, хорошо. Пожалуйте в комнату.
Этому никакого значения. Еще минута,
и она рухнет.
Ручаю, что нет.
И все же...
Обратите внимание, как она на нас смотрит.
И все же я не верю, на каком свете мы живем. Неужели уже не существует законов природы? Доктор, вы же сами говорили.
Что я говорил? Я ничего не говорил. Это не по моему ведомству. Если она жива, значит, она не была мертва. Тут нечего орать о чуде.
Вы же говорили.
Я ничего не говорил. И прошу заметить, что не я констатировал факт смерти.
А кто же станет спорить против очевидности?
Да, да. И я вам говорила, что он святой, величий святой. Смотрите, какая она живая. Ой, хорошенькая, как Розан.
Перестань!
Тетя, милая тетя, ты ли это?
А меня ты узнаешь, тетушка? Это я, Ашиль, твой племянник, Ашиль.
Смотрите, улыбается.
Дед, по-моему, чем-то недовольна. Всех нас узнала.
Тише, она хочет говорить.
Отец небесный, она видела Бога. Она сейчас нам расскажет о рае небесном на колени.
Слушайте.
Это что еще за тип? Кто пустил ко мне в комнату нищего? Вон! Все ковры мне испачкают. Вержини, тебе что было сказано? Нищих!
Ну, молкни!
Барин, я не знаю почему, но барышня больше не может говорить.
Как такое не может говорить?
Не знаю. Она открывает рот, машет руками, но голоса не может издать.
Тетя, что с тобой? Ты хочешь сказать и не можешь? А ты поднатужься, ну, сделай усилие, ну, не можешь, устала, да? Но это сейчас пройдет. Тетушка, ты чего-нибудь хочешь, да? Да?
Что? Что это значит?
Она больше не будет говорить.
Как такой? Она не будет говорить! Мы же сейчас все слышали, что она же даже обругала вас!
Это было мое упущение.
Как? И вы не можете вернуть ей дар речи?
Нет.
Как? Она не будет говорить?
Нет.
И на всю жизнь останется... Не мою?
Да.
Но почему?
Ей открылись тайны, которые она не смеет передать другим.
Тайны? Какие тайны?
Тайны мира усопших.
Тайны мира усопших? Что еще за новости? За кого вы нас принимаете? Она же только что... Говорила, мы все слышали.
Мы свидетели.
Мы же слышали, что она говорила. Сейчас же верните ей голос. Если вы не можете ее нам вернуть такую, какой она была до вашего вмешательства, то зачем вы ее воскрешали?
Это низость.
Это злоупотребление нашим доверием.
Вот именно злоупотребление доверием. Возмутительно.
Кто вас сюда звал? Кто вам позволил врываться в дом к
бедным людям и причинять им горе. Нам легче было видеть ее мертвой, чем в таком состоянии. Но мы этого так не оставим.
Я все, государь, государь, мое почтение. Да я все знаю. О, святой Антоний, собственной персоной, преподобный Антоний Падуанский.
Как вы его знаете?
Ну как же мне его не знать, он уже третий раз бежит из больницы. Понимаете, он того. И каждый раз, когда вырывается на свободу, выкидывает одни и те же шутки. Лечит больных, выпрямляет горбатых, отбивает хлеб у докторов. Да, это он. Или во всяком случае, он как будто изменился с прошлого раза. Ну, если это не он, то его брат. Ну, да там разберемся в участке. Ку-ку. А теперь марш.
Проведите его через сад, чтобы не привлекать внимания.
Собачья погода, дождь, снег, крупа.
Барин, посмотрите на него, он же бедняга босой.
Ну и что, карету ему покупать, что ли?
Я дам ему свои башмаки. Нате, возьми, у меня еще есть пара. Возьми.
Благодарю.
Одел бы что-нибудь на голову, а то простудишься.
У меня ничего нет.
Возьми мой платок. Нет, я сейчас принесу тебе зонтик.
Старая дура.
Теперь отчаянно дует. Ну, отведите его в участок и дело с концом.
Вот. Возьми.
Они сковали мне руки.
Я пойду.
Анатолия Ивановича приветствует выпускник 77-го года, 1900, артист театра Вахтангова Анатолий Менщиков.
Пожалуйста.
Да, я здесь. Я
здесь.
Спасибо.
Мы самые последние по времени выпускники Анатолия Ивановича. Нас было много, 30 человек. Все 30... занимаются творческой работой. Все 30 работают актерами в Москве. По-моему, только 2 человека работают за пределами Москвы. Это огромная победа 77-го года, победа Щукинской школы. Это огромная победа Анатолия Ивановича Борисова. Мы благодарны Анатолию Ивановичу Борисову за то, что он поверил нам. Сначала поверил как абитуриентам, отобрав из 3,5 тысяч
желающих 30 наших физиономий. Мы благодарны ему за то, что он поверил нам как студентам, не выгнал никого. Анатолий Иванович отличается тем, что он никогда никого не отчисляет со своих курсов. Он борется за каждого студента, какой бы он разгильдяй ни был, какой бы он ни был бы даже слабый студент, он борется за него до конца, и потерь наш курс не имел за время 4-летнего счастья в Щукинской школе под крылом Борисова. Мы благодарны ему как актеры за то, что он поверил в нас, как в актеров, и до сих пор не продолжает отпускать нас из-под своего крыла, из-под своего орлиного взора. Он пристально следит за судьбой каждого из нас, всегда приходит на наши спектакли. Он посмотрел почти все спектакли своих выпускников в разных театрах. Всегда сделает точные замечания, нелицеприятные. Он умеет говорить правду в глаза. Этому мы у него научились. Он не умеет лицемерить. Он вообще, пока его нет в зале, я могу сказать честно, он вообще очень приличный и очень порядочный человек. Таких людей мало, их надо беречь. И вот сегодняшний вечер для фонда мира, он для фонда еще и тех людей, которых надо беречь, которых остается все меньше и меньше, самых порядочных, самых чистых, самых честных людей нашей Родины. Когда-то очень давно мы написали ему стихи. Этим стихам уже 8 лет. И мы так и не удосужились ему их прочесть. И вот сегодня я пользуюсь случаем. Этот вечер, как это ни страшно, как это ни странно, это первый в жизни творческий вечер Анатолия Ивановича Борисова. И вот на этом самом первом его творческом вечере пускай прозвучат эти стихи. Да простит Булат Шалыч Акуджава, может быть, неуклюжую подтекстовку его замечательной песни. Старый актер в старой пьесе играет. Зал замирает, и сердце поет. Старый артист с неба звезд не хватает, просто играет всю жизнь напролет. Что говорить? Наша жизнь, как известно, роли, групповка, массовка, толпа. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Коротки наши лета молодые, миг развеются, как на кострах, и улетают надежды былые, чтоб воплотиться в твоих сыновьях. Ах, ничего, что всегда, как известно, наши надежды пустая мольба. Не оставляйте надежды, маэстро, не убирайте ладони со лба. Где-нибудь на остановке конечной скажешь спасибо и этой судьбе. Лишь из грехов нашей вотчины вечной не сотворить бы кумира себе. И хорошо, что всегда, как известно, наша судьба не бывает добра. Не оставляйте надежды, маэстро, не убирайте ладони со лба. Вот пролетели студенчество годы, мастер печально глядит на детей. Он им желает хорошей погоды, лишь опериться б сумели скорей. Ах, ничего, что всегда, как известно, вас огорчали мы часто и зря. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Вы в добрый час пожелали нам как-то, сердце и душу отдали не раз. Милый маэстро, наплюй на инфаркты, 30 сердец наших вечно при вас. И не беда, что вам 70 стало. 70 – это не возраст для вас. 70 лет – это только начало. Милый профессор, учи в добрый час.
Мы возвращаемся к музыкальному жанру, к ученикам Анатолия Ивановича по ГИТИСу. Перед вами выступит заслуженная артистка республики Юлия Абакумовская, артистка Академического Московского музыкального театра имени народных артистов республики Немировича Данченко и Станиславского, аккомпанирует Любовь Арфенова. Извините. Старинный романс «Прелестные глазки» про Бориса.
Есть алмазы и жемчуг, все, что люди привыкли искать. Да еще есть прелестные глазки, милый друг, чего больше желать? Я на эти прелестные глазки выслал целую стройную рать звучных песен и жаркого сердца. Милый друг, чего больше желать? Эти чудные глазки на сердце наложили мне страсти печать. И друг мой, меня ты сгубила. Милый друг, чего больше желать?
Душечка. Тоже про Бориса.
Тебя встретил я, мою милую, и не надо мне воли прежних дней. Сердце ожило с новой силою для тебя. Бьется вновь свиней. Улыбнись, и ты мне, рвется сердце к тебе, ты прелестная моя душечка. Смотришь ласково, улыбаешься, так легко, легко. Но души моей скажешь слово ты, как ласкаешься, сердцем отдал я тебе жизнью всей. Поцелуй же меня, подари ты меня, моя милая, моя душечка.
По просьбе Анатолия Ивановича «Хризантемы».
Груди расцвел. тогда чувство яркое, нежной любви.
Я помню вальса, звук прелестный. Можно создаться такое впечатление, что Анатолий Иванович учил когда-то давно, потому что выступают выпускники 67-го года, 62-го года, 77-го года, но сейчас выступит перед вами ученица нынешняя. Он продолжает преподавать. Нынешняя. Юлия Делю. Поможет ей и сам, надеюсь, проявится артист нашего театра Михаил Васьков. Дело в том, что, значит, для того, чтобы воспитать артиста, есть целый ряд ухищрений. Вот одно из таких ухищрений они вам покажут. Называется это наблюдение. Я вам надоел уже, что ли? Пожалуйста. Да.
Анатолий Иванович Борисов, будучи сам актером очень наблюдательным, всегда в первую очередь учит своих учеников наблюдать. «Наблюдать нужно везде», — говорит он. «Дома, на улице, в транспорте, на работе, в сберкассе». И вот мы с Нелли, как ученики Анатолия Ивановича, хотели бы показать некоторые свои наблюдения. Первый покажет Нелли, это будут три абитуриентки.
Светлана Сергеевна Быстрицкая. 19 лет. Город-герой Севастополь. Роберт Бёрнс. Весной ко мне сватался парень один. Перевод Маршака. Весной ко мне сватался парень один. Твердил он, безмерно люблю. А я говорю, ненавижу мужчин. И впрямь ненавижу. Он думал, вот дурень, что так он подумал. Твердил он, что ранен огнем моих глаз, что смерть его душу потопит. А я говорю, пусть умрет хоть сейчас. Умрет за кого только хочет. За Джинни умрет, если хочет. Усадьбу, где полный хозяин он сам, и свадьбу хоть завтра сулил он. Та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- девушку сразу прельстил он. Усадьбой и свадьбой прельстил он. И что бы вы думали, вдруг он исчез. Но вскоре нашел он дорожку к моей же сестрице двоюродной. Бес, терпеть не могу эту кошку глухую. Что? Пожалуйста.
Татьяна Дубовская. Сейчас, секундочку. 20 лет. Да. 20 лет. Что вы говорите? А? Нижний Тагил. Нижний Тагил. Простите, я... Сейчас, секундочку.
дело в том, что я человек темпераментный и не всегда управляю хорошо этим темпераментом, поэтому меня иногда заносит. Сейчас я подготовлюсь. Свет хорошо так падает, да? Я стою правильно. Сейчас, секундочку. Очень важно найти правильное самочувствие, попасть в головное. Кажется, нашла. Роберт Бёрдс. Весной ко мне сватался. Весной ко мне сватался парень один, твердил он, безмерно люблю, мол, а я говорю, ненавижу мужчин, и прямо ненавижу. Он думал, о дурень, что так он подумал, твердил он, что ранен огнем моих глаз, что смерть его душу поточит. Сейчас умрет за кого только хочет. За Джинни умрет, если хочет. Усадьбу в депо. Товарищи, не перебивайте меня, сейчас начинается самый темпераментный кусок. Я вас прошу, я долго готовилась. И дело в том, что я раскрываюсь полностью в этом куске. Как хотите.
Антонина Голованова. Киев. А вы... Вы Гарин? Да? Нет? Это вы играли короля в Золушке? Нет? Похож. А вы Галина Яцкина? Да? Что? А, я прочту. Роберт Бёрнс. Весной ко мне сватался парень. Я не могу, этот Бёрнс такой гениальный. А можно я прочитаю, как Вилли пиво наварил? Можно? Или Джон ячменное зерно? Можно? Нет? Ну ладно. Весной ко мне сватался парень один, твердил он, безмерно люблю его, а я говорю, ненавижу мужчин, и прям ненавижу, он думал, твердил он, что ранен огнем моих глаз, что смерть его душу подточит, а я говорю, пусть умрет. Примите меня, пожалуйста, а? Калинка, я могу еще и цыганочку сплясать. Возьмите, я вас очень хорошо. Калинка, Малинка, не надо. Следующий вопрос. Хорошо.
Я покажу несколько наблюдений, первые из которых произошли возле палатки с мороженым.
За 20 копеек, пожалуйста. Спасибо.
в стакане.
Представьте себе, что вы находитесь в спортивном зале, где проходят соревнования по тяжелой атлетике. Вот здесь перед вами помост, и в центре помоста стоит штанга. Анатолий Иванович учил, что наблюдать можно не только за людьми, наблюдать можно, например, за животными. И вот каких животных можно встретить на деревенской улице.
Хорошо, что он убрал.
Анатолий Иванович приветствует артист театра Вахтангова Михаил Воронцов. Михаил Иванович, пожалуйста.
Трудно говорить после предыдущего номера, это естественно. Вы знаете, дорогие товарищи, о чем я подумал вот сейчас, стоя в течение всего вечера там за кулисами, слушая, что говорили об Анатолии Ивановиче, о том, какой он человек, какой режиссер, артист, педагог, я подумал, как несправедливо распределяются роли у нас в театре. Ведь, в общем, святого Антония должен был играть он, судя по тому, что о нем говорили, вы понимаете? А не Лановой. Да, в жизни так бывает, бывает. Ну что делать? Вы знаете, конечно, если у человека нет вообще недостатков, это просто сам по себе недостаток, как вы понимаете. Я, как ученик Анатолия Ивановича, могу много на эту тему говорить, у меня есть что сказать, но поскольку сегодняшний вечер, он имеет некоторую традицию, мы говорим только об одних достоинствах Анатолия Ивановича. Я хотел бы спеть песню, которую я написал вот в честь этого вечера, и в которой говорится действительно только о прекрасных сторонах его человеческой и творческой жизни. Мы с тобою весной повстречались, это было ужасно давно. Мы в артисты тогда прорывались и ломили кто в дверь, кто в окно. А ты стоял молоденький, до слез, как нынче худенький, и мы тебя, хорошего, чуть-чуть не сбили с ног. А осенью явился нам, одев костюмчик новенький, и скромненько представился Борисов, педагог. А потом начались наши будни, этих дней не забыть никогда. Труд, что в радости, в поте не труден, ты учил нас законам труда. Ты Волкова с Волынцевым учил биомеханики, органики, общению, Суханову, Слепко. Привить пытался классику Миронову, Шарыкиной. Со мной проблемы не было, со мной вообще легко. Годы, мы тоже стареем, и белеет твоя голова. Но поверь, никогда не жалеем, что судьба той весной нас свела. По всей земле от Арктики и до пустыни Аравии, от синих гор Туркмении до Северной реки, в Армении, в Калмыкии, в Осетии, в Молдавии есть часть тебя, есть творчество, твои ученики. В Армении, в Калмыкии, в Осетии, в Молдавии есть часть тебя, есть творчество, твои, дорогой, ученики.
Выступает артист, который никогда нигде ничему не учился, потому что превзошел все сам, потому что самородков не учат. Но если что-то и почерпнул, то под наблюдением Анатолия Ивановича. Народный артист республики Андрей Миронов.
Я хочу вам представить пианиста, концертмейстера, композитора Левона Оганезова. Вы знаете, я даже не знаю, юбилей, я даже как-то теряюсь, но я даже, наверное, не мог бы найти бесконечное количество самых трогательных, самых благодарственных слов по отношению к человеку, творческий вечер которого сегодня происходит. Потому что мы это помним всегда. Его доброта, его внимание, его забота, он умудрился быть, я не знаю, отцом, матерью, братом, сестрой. Но только не любовницей. Но, во всяком случае, всем нам. Я уверен, что это может сказать представитель любого курса, который вел Анатолий Иванович Борисов. Были, может быть, профессура и имена более громкие, более маститые, более значительные. Они были, и, так сказать, им тоже самые слова благодарности. Но Анатолий Иванович, когда мы начинали, и вроде он тоже вместе с нами, так сказать, вроде бы начинал постепенно, хотя он уже был преподавателем, но мы себя в какой-то степени считаем вот первооткрывателями вот такого замечательного педагога и руководителя курса, как Анатолий Иванович Борисов. Поэтому все мои слова благодарности и признательности, и то есть, собственно, все то, что мне удалось в какой-то степени сделать за эти 20 с лишним лет, я всегда вспоминаю вот этого замечательного, трогательного, милого и неимоверно скромного человека. Спасибо вам большое. Вот, ну хорошо. Вы понимаете, на этой сцене было много прекрасных артистов, блистал здесь театр Вахтангова. На этой сцене были артисты театра, но и они артисты кинематографа, и артисты кино. Я еще помню время, когда, значит, театр пытался как-то, значит, воевать с кино и как ставить ему какие-то преграды, препоны. Ну, сейчас, слава богу, это прошло, и как-то в этом смысле нашли какой-то общий язык. Но, во всяком случае, мне бы хотелось сказать несколько слов о кино. Сложилась моя судьба таким образом, что еще будучи на втором курсе театрального института, тоже, значит, с благословения Анатолия Ивановича, который в то время это категорически не поощрял, я не знаю, как сейчас, значит, все-таки меня отпустили сниматься в кино. И с тех пор началась моя кинематографическая, значит, какая-то деятельность. Не бог весть какая, но все-таки деятельность. Вот. И вообще артисты снимаются в кино, и артисты театра Вахтангова снимают. Поэтому не сказать сегодня о кино было бы, наверное, неправильным. Несколько слов. Кино, кино, кино. Кино. Когда вы видите наши счастливые лица на кинопремьерах, когда многие из вас покупают фотографии с изображением любимых артистов, тоже перестало быть проблемой. Действительно, в любом киоске, в любое время года 20 копеек за пучок любимых кинозвезд. Такие вечно приглаженные, заштукатуренные, вечно молодые актерские лица такие, да? Ужас, да? Да, на самом деле вы видите, все это значительно прозаичнее. Годы властные, над артистами кино тоже. Но, наверное, многие из вас думают, какое же это счастье сниматься в кино. И, кстати, действительно, это великое счастье. Но вы себе не представляете, сколько мук и страданий надо пройти на пути к этому счастью. Я не буду вам рассказывать весь ход съемочного периода. Я просто расскажу о первой встрече с кинорежиссером. Ибо с этой встречи начинается, а порой и заканчивается наше участие в фильме. Как это происходит? Ну, в нашей практике, где-нибудь по служебному входе театра «Сатиры» или театра «Вахтангова», к примеру, оставляют сценарий, вы его читаете, а потом вам предстоит встреча с кинорежиссером. Вот совсем недавно я прочел такой сценарий «Сказка». «Сказка». Он мне очень понравился, и мне предстояло встретиться с кинорежиссером. Режиссер маститый,
Ленинский, очень крупный художник такой. Он такой, значит, вы его наверняка видели на телевидении, на радио, он дает массу интервью, в печати выступает. Такой большой, вальяжный, милый человек. Вот такой живот у него здесь, вот такой вот. Он это животом никогда не называет, нет. Комок нервов, вот такой у него здесь, значит. Такой внешне спокойный человек, но такой вот комок у него здесь такой, значит. Вот, значит, я не буду называть его фамилию, может, еще придется с ним встретиться, зачем. Вот, и, значит, мне предстояла встреча с этим кинорежиссером. Я с ним встретился, и вообще, честно говоря, меня немножко это насторожило. Потому что, значит, из разговора с ним я понял, что как вот, значит, извините за выражение, популярный артист, я его категорически не устраиваю. Все вот это он уже видеть не может. Это для него... Но без меня он тоже вроде бы, как мне показалось, не может обойтись. Вот такая ситуация. Я просто вам расскажу, я думаю, что вам будет понятно. Меня привезли на Мосфильм, как к архимандриту к нему ввели. Он сидел такой мягкий, милый, такой добрый, большой. И сказал, боже мой, как я рад нашей встрече. Вы знаете, давно мечтал встретиться. Простите, отчество ваше, извините. Я говорю, да не важно, просто. Андрей, нет, нет, зачем? Слишком вас уважаю, зачем так, чтобы так швыряться отчеством. Я говорю, ну, пожалуйста, Александрович, очень приятно. Так вот, я очень рад нашей встрече, мой дорогой друг. И о чем же, значит, я хотел с вами, Андрей Владимирович, сегодня серьезно поговорить. Я говорю, Александрович, да, простите, я просто сейчас весь в материале, мне как сейчас не до этого, просто я весь сейчас в другом, я весь, так сказать, в классике, такой в русской стихии. Я говорю, так вот, значит, понимаете, внимательно за вами слежу, вижу вас на экране, на сцене, в ящике часто вас вижу, я имею в виду в телевизионном ящике, там мы вместе с вами мелькаем. Вообще, голубчик, включишь утюг, понимаете, оттуда ваши эти тоже шансонетки. Но это ваше личное дело. Но мне бы хотелось просто с вами поговорить как с худо. Очень вас уважаю, люблю, комплементарная часть за мной, но можно вам сказать просто как художник художнику. Я говорю, пожалуйста, конечно, голубчик, как вам не стыдно? Я говорю, а в чем дело? Ну что, голубчик, сплошные штампы. Вам надо срочно все ломать. Пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Ну ладно, мы не будем о грустном. Не надо. Скажите, вы прочли сценарий, как вам понравился? Я говорю, ну мне понравился сценарий, вообще я с детства люблю сказки. Голубчик, вы меня обижаете, не надо. Ну разве я похож на режиссера, который будет снимать сказки? Ну зачем? Сказка ложь, а в ней намек. Меня вообще интересуют исключительно намеки. Это будет такая большая эпопея, но такой, ну только вдумайтесь, как это там жучка там за эту внучку, внучка за эту за бабку, ну как это принято, бабка там за детку, детка за а никто ни за что не отвечает, вот это проблема, на дворе трава, я не возражаю, на траве, но вывозить же, не на чем, это же меня волнует, а Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, что это такое, это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной, я говорю, ну зачем так, я говорю, это слишком, не надо, женщина может быть и красивой, и умной одновременно, голубчик, не надо, это уже научная фантастика, и я этого не снимаю, ну ладно, мы не будем о грустном, не надо о грустном. Скажите, а кем же вы себя видите в нашей, так сказать, будущей ленте? Ну, я так немножко так надулся, как-то чуть-чуть напрягся, так как-то говорю, знаете, я говорю, я бы хотел попробоваться на богатыря. Он говорит, ты подумай, а? Ну, кто не придет, прям всем в богатыри, понимаете? Ролан Быков пришел тоже, понимаете, в богатыри. Да, голубчик, а кто же нечисть будет играть, а? Я говорю, да, видимо, конечно, мне придется. Да нет, вообще, вопрос с богатырями решен на очень высоком уровне. Это вообще между нами, я это тоже вижу. Представляете, красное солнце садится за горизонт, и на холм выезжают такие каких-то три, таких очень русских, таких каких-то наших, таких русских богатыря. Алеша, значит, Попович, это у меня Будрайтис, Илья Муромец, Адамайтис, ну и Добрыня Баньонис. Ну скажите, а? Ну что вы, а? Какая нечистая сила против этих ребят устоит? Я говорю, да, действительно, против них, видимо. Я говорю, может, тогда на Иван Царевич? Он говорит, голубчик, а? Давайте вместе окстимся. Ну, какой же вы Иван Царевич? Уж скорее Иванушка-дурачок. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, давайте на дурачка, голубчик. Посмотрите на себя в зеркало. Ну, какой вы вообще Иванушка? Ну ладно, не будем о грустном. Мне надо о грустном, о кошмаре лучше не говорить. Вообще, вы знаете, вот вы артисты, вы же наивные люди. Вы же не видите себя со стороны, а? Да вот вы знаете, кто вы. Вот мы решили вас ломать. Давайте как-то рубанем с плеча. Вы же прирожденная Баба-Яга. Я говорю, как? Вот так, голубчик. Вы это Баба-Яга. Кстати, как вы относитесь к бабам? Нет, к ягам я имею в виду, естественно. Я говорю, я не знаю, как-то, чем бред какой. Я их в жизни никогда не встречал. Счастливый он не встречал. А я, голубчик, встречал. и даже был на них женат неоднократно. Но не будем о грустном. Что же мы все о кошмаре-то говорим? Не надо. Ну, вообще, чтобы стать егой, тоже надо как-то поработать, а? Ну, давайте, пройдите. Я хочу на вас посмотреть. Я говорю, вы знаете, я не готов. Я пришел просто как... Ну, ладно, перестаньте, вы же артист. Ну, импровизационно. Пройдите просто, когда потрепимся. Я говорю, ну, пожалуйста, я не знаю, ну, как, ну, черт, бред какой. Ну, вот, я не знаю, ну... Ну, голубчик, вы же не тимуровцы играете, что вы маршируете? Вы же яга все-таки, понимаете, как-то все-таки хромаете. Я говорю, ну, пожалуйста, я не знаю, ну, вот так вот я могу еще. Не, голубчик, так я возьму Зиновия Герта, понимаете, мне же не Паниковский нужен. А баба-яга, вы сильнее хромаете, ну, вы же не чистая сила, вы мразь, вами детей пугают. Я говорю, ну, вот так вот. Будет вот, хорошо, здорово, здорово, а? Вот такая парадоксальная вещь, да? Вот не вы, да? И сразу приятно посмотреть, честное слово. Так, ну хорошо, несколько слов по поводу нашей будущей ленты. Да, кстати, как вы переносите жару? Я говорю, да вообще хорошо, как я не знаю, обычно в Сочи отдыхаю. Голубчик, это ваше личное дело. Несколько сцен просто надо будет сыграть в печке, сидя на раскаленной лопате. Сдюжите? Я говорю, ну а что, господи, я уж играл там. Я играл Столивара, голубчик, это не одно и то. Там вы варили, здесь будут вас. Ну ладно, не будем о грустном, не надо. Да, кстати, а как вы относитесь к животным? Я говорю, вообще хорошо. А они к вам? Я говорю, по-моему, он говорит, почему я спрашиваю? Дело в том, что вашим партнером уже утвержден серый волк, ну, зверь матерый, хищный, никогда в кино не снимался, специфики нашей не знает. Хорошо вам как-то приглядеться, может быть, принюхаться даже какое-то время друг другу, может, как-то пожить какой-то стаей, как-то побегать немножко, такой немножко волчек. Ну, пожалуйста, пожалуйста. А можно на него взглянуть? Он говорит, ну что, он этого терпеть не может. Тут у меня уже один взглянул, царство ему. Ну, а не будем о грустном. Что мы все о кошмаре? Зачем же все об ужасах? Ну, знаете, вот самая страшная проблема – ваше лицо. Вот скажите, оно вам не надоело? Я говорю, а что вы предлагаете? Я предлагаю поставить на нем крест. Ваше лицо свое получила. Давайте, так сказать, как-то вернемся к первоисточникам. Я не знаю, к тому же вашему этому Станиславскому. Пойдем как-то от внутреннего к внешнему. Вот первые слова Еги, такая визитная карточка Еги. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу, задом. Попробуйте. Я говорю, ну, вы знаете, я как-то не готов, ну что же я сейчас буду? Ну перестаньте, вы же артист, импровизационно. Я говорю, ну пожалуйста. Я не знаю, как, черт. Не знаю, избушка, избушка. Повернись ко мне, плохо, голубчик, это плохо, плохо. Я не вижу ни избушки, ни леса, ни бабы, нет, вы же не чистая сила. Как-то напугаете меня интонацией, мимикой. Я говорю, ну, пожалуйста, избушка, избушка. Он говорит, хорошо, а теперь пошевелите хвостом, хорошо? А, да, простите, вы еще не в материале, у вас еще нет хвоста. Ну, ладно, вообще, вы знаете, это же не просто избушка, голубчик, это глубже, это избушка на курьих ножках. Вот вы любите курицу? Я говорю, бред какой. Ну, вообще люблю, так скажите так, чтобы я это понял. Убедите. Я говорю, пожалуйста. Избушка, избушка. Ну, плохо. Ну, что вы понимаете? Опять плохо. Стоит взрослый человек, себя лижет. Ну, бред какой. Понимаете? Это любовь вообще к курице. Вы вспомните какую-нибудь конкретную курицу. Жареную, там, печеную, вареную. Или... Какую вы любите? Я? Я говорю, я люблю цыпленка табака. Прекрасно. Так скажите так, чтобы я это понял. Чтобы я чувственно, как-то явственно увидел этого цыпленка табака. С цицматами, острым соусом ткемали, красной гурийской капустой и белым хлебом лаваш. Ну, вы же артист, ну, фантазируете, ну. Я говорю, пожалуйста, избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу за домара, да? Он говорит, здорово. Здорово, здорово. Слушайте, так это же роль для Вахтанга Кикабидзе. Я говорю, как? А, голубчик, вас я буду иметь в виду в следующей ленте «Тысяча и одна ночь». Я это уже тоже вижу, представляете, красное солнце садится за горизонт, гарем, одолиски, и в центре на подушке вы. Я говорю, кто? Евнух. Я говорю, как, голубчик, да вы же прирожденный Евнух, а? Нет, ну тут уж, конечно, придется поработать. Но не будем о грустном, не надо о грустном, действительно, о кошмаре не надо. Вообще, вы знаете, это же будет новый Миронов. Вас таким, слава богу, еще никто никогда не видел. Критика захлебнется от восторга, публика задумает, ну попробуйте, вы же артист, ну импровизационно. Я говорю, ладно, сейчас попробую.
шпаги звон, напев цыгана, сюртуки и кимоно. Мир загадочный и странный, мир загадочный и странный под названием кино. Вжик, 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 уноси готовенького, вжик, 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 кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького.
И прекрасное должно иметь пределы, сказал классик. И вот этот вечер мы хотим закончить действительно прекрасным. Я предоставляю слово Евгению Рубеновичу Симонову.
Дорогие товарищи,
я вам нужен.
Спасибо, в самом финале, если вы будете. Да. Владимир Абрамович здесь имел в виду не мою личную персону, а то, что в заключении Анатолий Иванович будет приветствовать курс, которым он в данный момент руководит. Это курс «Молдаван». Я прошу, ребят, все пройдите на сцену, пожалуйста. Проходите скорее, ребята. Это любимый курс Анатолия Ивановича. Проходите. Я попрошу вас так сгруппироваться. Вы встанете вокруг рояля. Луиза, а вы здесь стоите? Сюда, сюда, сюда. Пойдите сюда. Значит, здесь история такая. На этом курсе Анатолий Иванович предложил мне и моему товарищу Владимиру Элферу поставить сложнейшую пьесу «Живой труп» Толстого. И вот 2 года идет сложнейшая, тяжелейшая работа над этим мудрейшим произведением. Ребята работают очень хорошо, очень серьезно. Ну, всех представлять, конечно, очень сложно, но вот Луиза играет Машу. Вот Катя играет Лизу, Соню, Таня играет Лизу, Валя играет Каренину, подними руку. А вон там скромно стоит Георгий, который играет Протасова. Ребята повезут этот спектакль в Кишинев, где он станет репертуарным спектаклем Кишиневского театра. Последний урок происходил таким образом. Я пришел на него, а ребята говорят, что, Евгений Рубанович, нам, значит, надо поприветствовать Анатолия Ивановича, и я, в свою очередь, считал необходимым поприветствовать Анатолия Ивановича. Но мы, вахтанговцы, обычно пишем куплеты, выступаем со всевозможными номерами. А здесь, вместо того, чтобы ставить трагический финал смерти Протасова, то единственная сцена, которую нам нужно сделать для того, чтобы спектакль увидел свет, урок вылился в импровизацию. И эта импровизация заключалась в том, что каждый давал как бы тему для приветствия Анатолия Ивановича, а я старался это оформить в четверостишие, в тех случаях, когда само четверостишие по тем или иным причинам у ребят не получалось. И вот эту песенку, в которую вылился последний урок, ребят сегодня споют. Это, в общем, величальная, из «Живого трупа» несколько на другой мотив, на мотив тоже цыганской песни, которую, значит, ребят сейчас исполнят. Текст у вас есть. Это плод чистой импровизации на уроке, который мы срепетировали. К сожалению, после этого возможности встретиться у нас не было. И поэтому, Анатолий Иванович, милый, ваш любимый курс, курс, который олицетворяет сегодняшнюю вашу педагогическую деятельность, курс, которому я лично преисполнен глубочайшего уважения и просто хотел бы пожелать и многим другим курсам работать с такой самоотверженностью, с такой влюбленностью в материал, с таким самозабвением, когда дело уже не в педагогических часах, а действительно просто в самоотдаче, потому что здесь, работая над Толстым, мы со временем и с выработкой часов не считаемся. Итак, ребята, они будут играть и роли, и в то же время будут изображать все, без исключения, исполнители «Цыганский хор», так сказать, который трактуется особым образом, исполнит, милый Анатолий Иванович, вашу честь, вот эту нашу импровизацию. А теперь я предоставляю слово заместителю редактора журнала «Советский Союз», члену Московского комитета защиты мира Александру Германовичу Колодному.
Дорогие друзья, разрешите мне от имени Московской городской комиссии содействия Советскому фонду мира вручить почетный знак, знак активиста Советского фонда мира Анатолию Ивановичу Борисову, пожелав ему самого доброго здоровья и больших успехов. Разрешите также вручить вот такие вот благодарности Московской городской комиссии содействия Советскому фонду мира всем участникам сегодняшнего вечера с самыми добрыми пожеланиями дальнейших успехов, здоровья. Воронцову Михаилу Ивановичу. Менщикову Анатолию Сергеевичу. Васькову Михаилу Юрьевичу. Владимиру Абрамовичу Этушу. Галевскому Александру Михайловичу. Легкой Зинаиде. Симакову Михаилу Петровичу. Спасибо вам большое, товарищи, за ваше участие в этом вечере.
Слово имеет Анатолий Иванович.
Дорогие друзья, если здесь многие говорили о том, что они не могут найти слов, чтобы меня как можно лучше охарактеризовать, то я не могу сейчас найти слов. Счастье, ощущение теплоты сердец всех моих друзей, всех моих коллег, училища, театра, Центрального дома работников искусств, по инициативе которых сделан этот вечер, за что я им бесконечно благодарен. Я также благодарен за отзывчивые, необыкновенно душевные, безотказные желание помочь мне, чтобы этот вечер был интересный, разносторонний со стороны всех, кто участвовал в этом вечере. Большое вам спасибо. Этот вечер не посвящен никаким датам. Большие даты уже минули. Наступают даты более грозные. Но я о них не думаю. Почему? Потому что со всеми здесь представителями курсов я встречаюсь, благодаря им, ежегодно, что бывает вообще редко. А мы регулярно с каждым выпуском встречаемся ежегодно. И вы не представляете, сколько здесь теплоты, сколько искренности, любви и беззаветной преданности делу, которому мы все служим. И вот я, несмотря на свой возраст, вот этот эликсир молодости, бодрости, теплоты и отношений ко мне делает меня молодым и создает атмосферу прекрасного самочувствия, прекрасного настроения, в чем и большая заслуга вас, присутствующих здесь. Спасибо вам всем.